против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, как всегда, перед началом нашего обсуждения, перед началом эфира. Телефоны для коммуникации 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну и адреса электронных средств коммуникации вам также известны. Говорит Москва.ру, это сайт. Твиттер, говорит МСК. Давайте начнем. Звонок. Давайте. Ушел. Давайте начнем вот с чего. На этой неделе мы не будем сейчас прям с порога, с пылу, с жару говорить о том, что вчера госпожа Набиуллина выдала очередной мегапрогноз. Тем более, что Юрий Будкин и Айсель Гириханова час назад об этом говорили достаточно подробно. Упомянем. Там есть много чего интересного, господа. Там есть много чего пересекающегося с воззрениями господина Кудрина и либералов. Да, собственно говоря, что значит много чего? Да все. За исключением, наверное, конкретной цифири. Но цифирь вещь такая: сегодня одна, завтра другая. Видите, стихами заговорил. Давайте поговорим вот о чем. На этой неделе произошла утечка через газету «Коммерсант» о том, что 15 сентября господин Глазев, советник президента, представит свои предложения по укреплению экономического суверенитета России в новых геополитических условиях. Утечка, надо сказать, знатная. На этой неделе вообще была весьма интересно на всякой разной утечке, мы об этом будем говорить по ходу программы, вплетая, так сказать, в канву наших дискуссий то, что было. Тем не менее, я не буду комментировать, не буду с вами обсуждать предложение, в кавычках, предложение господина Глазева, потому что это не более чем утечка, причем путанное, как мне представляется, чуть-чуть, но однобоко, скажем так, вот с праволиберальным уклоном. Да, но потому что тут же средства массовой информации начали расшаривать предложение господина Глазева о том, что он предлагает, извините за тавтологию, ограничить хождение наличной валюты, ограничить ее продажу, что, конечно же, бред сивой кобылы, ничего подобного он не предлагал, хотя определенные меры по ограничению приобретения валюты не наличной, но безналичной в его предложениях присутствуют. Я предлагаю вернуться к этой теме через неделю после того, как 15 числа, и пусть это заседание Совета Безопасности будет закрытым, но появятся определенные выдержки из тезисов господина Глазева. Более того, насколько мне известно, кое-какие предложения, в том числе, кстати говоря, предложения об ограничении хождения безналичной валюты и о усилении валютного регулирования, в Кремле и на Старой площади весьма и весьма активно обсуждаются. Я предлагаю поговорить вам о другом. В продолжении Юрия Будкина и Сильги Гирихановой, в продолжении той самой утечки в «Коммерсанте», о которой я только что сказал, я предлагаю поговорить вам вот о чем. Как мне представляется, в российском дискуссионно-экономическом пространстве давно структурировались два полюса, господа. Один условно государственнический, этатистский, в лице прежде всего все того же Сергея Глазева. И второй, опять же, условно либеральный. Здесь вы понимаете, о ком идет речь. Кудрин, комитет гражданских инициатив, ряд экономических министров, председатель ЦБ и, естественно, некоторые вице-премьеры. Мы с вами, будучи широкой публикой, мечемся где-то посередине, признавая логику и первых, и вторых, но тяготеем все-таки к первым, причем тяготеем в массовом порядке. При этом оба полюса, обратите внимание, обходятся лозунгами, а аргументация, которую они выдвигают, рассыпается, ну, если не на первом, то на втором контраргументе. Я думаю, что ошибка обеих сторон одинакова. Подкрутив один-два винтика, в случае с государственниками, это ту или иную госфункцию, либо же антинародную, в кавычках, политику ЦБ, либо, если говорить о либералах, тот или иной институт, обе стороны свято верят, что можно добиться самовоспроизводящегося роста булок на деревьях, или, говоря более приземленно, непрерывного попадания готовых пельмешек прямо нам в рот. Ничего делать не надо, не надо никаких удочек, не надо никаких рыбок. Подкрутим госфункцию или институт, и все покатится само собой. Я полагаю, что рассуждая теоретически, и мне кажется, в одних известных только им умственных построениях эти люди игнорируют реальное положение дел в конкретной экономике с ее отсутствующей промышленной политикой, назревшим протекционизмом или более серьезной глубокой защитой внутреннего рынка, стабильным рублем, о чем говорили еще век назад в эпоху Витте и Столыпина, актуальным проектным финансированием за счет эмиссии ЦБ и прочими методами, господа. Кажется, изменя антинародную политику ЦБ, варианта «откажись от зависимости от ФРС» или «разорви пуповину с МВФ» и либеральные варианты сами собой, точно так же, как государственнические методы, приведут к тому, что экономика понесется вперед семимильными шагами. Это утопия, неоднократно приводившая самые разные страны к краху, а то и всю цивилизацию на грань исчезновения. Парадокс, на мой взгляд, состоит в том, что те, от кого зависит принятие кардинальных решений, нынешнее положение дел, судя по всему, устраивает, господа. Не зря же и ключевые идеологи действующей экономической политики, основные чиновники, которых мы привычно поносим в наших эфирах, преспокойно остаются на своих местах, более того, свято выполняют указания не реагировать на критику в свой адрес до тех пор, пока они остаются государственными служащими. Причем происходит это под несполкающие гневные возгласы и нас с вами, и прочих средств массовой информации, скажем так, патриотического либо псевдопатриотического толка. И происходит это в адрес тех, кто на словах провозглашает либеральные принципы, а на деле является человеком более чем обеспеченным со своими, что называется, полянками, которые они успешно и уже давно подстригают. Результаты этого подстригательства можно увидеть, например, в виде их фотографий в Фейсбуке, в других социальных сетях. У них все хорошо. У них все хорошо. А то, что у нас с вами не все хорошо, так это, собственно, наши, а не их проблемы. Те, кого я имею в виду, не волнуют и не занимаются ни курсом рубля, ни инфляцией, ни безработицей, ни инвестициями. Для них главное распределение бюджетных потоков. К тому же выезд для многих из тех, о ком я говорю, сегодня ограничен, а это значит, что эти люди лишены возможности пользоваться нажитыми непосильными трудами, в кавычках, доходами. Что должно произойти, чтобы утвердившаяся картина начала меняться, лично я плохо представляю. Я думаю, что всех нас разводят, господа, разводят как лохов. Прежде чем перейти к обсуждению этой проблемы, я призываю вас к интеллигентности в наших обсуждениях. Интеллигентность, как говорил академик Лихачев, может быть, кто-то из вас еще помнит, кто это, хотя я подозреваю, что многие забыли, а для некоторых это вообще темный лес и откровение. Так вот, интеллигентность, как говорил Лихачев, это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. 7373948, но прежде чем мы будем общаться с вами, я хотел бы вывести в эфир Игоря Астафьева, известного российского экономиста, человека, которого вы неоднократно видели по телевидению и наверняка читали его статьи в средствах массовой информации. Игорь Владимирович, доброе утро.
Доброе.
А вы, очевидно, слышали мою подводку, то, о чем я говорил только что. Хотелось бы услышать ваш аргумент, а может быть, вы захотите меня опровергнуть?
Ну, вашу подводку, честно говоря, не слышал, я ее читал в Фейсбуке.
Да.
Вот, мне бы просто хотелось обратить внимание на то, что если речь идет об известной сентенции Сергея Юрьевича Глазьева, да, полагаю об этом, да?
Ну, я говорил о том, что мы разделены на два лагеря, так уж получилось, волею судеб. Одни, большая часть, придерживаются государственнического подхода, который олицетворяет собой прежде всего Глазьев, а вторые в меньшей степени, ну, процентов 20-25, придерживаются либеральных позиций, полагая, что рынок все исправит, и институты – это основа всего.
Да, мы разделены на хищников и травоядных, да. А вот желательно нам быть все-таки медведем, который, собственно, всеяден, совершенно верно. Вот ни конструктивно, ни то, ни другое. Вот Сергей Юрьевич Глазьев, он, ну, государственник, не знаю, насколько он такой сильный государственник. Мы, конечно, с ним, может быть, не во всем совпадаем. Если бы мы совпадали, то, наверное, я бы имел счастье называться Глазьевым, а он бы имел несчастье называться Оставшим, да? Но вот он, на мой взгляд, совершенно справедливо указывал на трилемму. Вот есть такая трилемма экономическая. Вот независимая денежная политика, вершина треугольника первая, свободная мобильность капитала, то есть свободное движение его по миру, и фиксированный валютный курс. Так вот, одновременно все эти три вершины недостижимы в принципе. Вот если бы я перепер эту вот полечку, да, экономическую на русский язык, как в Покровских воротах, у меня получилось так, что вот нельзя быть одновременно умным, добрым и щедрым. Вот забавно там получается так вот. Если ты умный и щедрый, но не добрый. Вот если ты добрый и щедрый, тогда ты не умный.
Но есть исключение, Игорь Владимирович, одно из этих исключений – это я.
Ну, это безусловно. Вы вообще вне конкуренции. Это понятно.
Спасибо.
Смешно. Вот, дело в том, что Сергей Юрьевич, он справедливо говорит о том, что у нас должна быть самостоятельная экономическая политика. Мы должны иметь свою экономическую модель, даже если она не очень-то и хороша. Но мы не можем ходить в чужом пальто с чужого плеча. Россия слишком велика. Мы не можем себе это позволить. Вот что бы я думал по этому поводу.
Игорь Владимирович, а у нас нет собственной экономической политики?
Я полагаю, что у нас сейчас нет ничего, ни идеологии, собственно говоря, по Конституции, если мы посмотрим, у нас идеологии у нас нету, а как следствие у нас экономической политики, собственно, тоже нету. Вы знаете, ведь это очень комфортно, как для нашей традиционной экономической науки, не традиционной, официальной экономической науки, да, так и, извините, для правительства, ведь это очень удобно. Сидишь в тепле, в добре, следуешь в фарватере таких признанных экономических учений, и ничего тебе не надо, не рисковать, не думать. Вот Сергей Юрьевич хотя бы велик уже тем, что он идет против этого всего, даже независимо от того, полностью он прав или не прав.
Игорь Владимирович, вот. А мы с вами идем, как мне кажется, более рационально против этого мейнстрима. Тем не менее, мы не велики, но я хотел бы спросить не об этом. Скажите, На ваш взгляд, какими тезисами, это очень сложный вопрос, какими тезисами представители либерально-экономического мейнстрима, ну, те, которые, как я полагаю, да и вы тоже полагаете, окопались в российском правительстве, грузят и Медведева, и Путина?
Да, вы знаете, это как раз очень легкий, но это очень грустный вопрос. Дело в том, что вот этими постулатами нам полностью огородили клетку. Как вот, если нас уподобить, опять же, медведю, каковым мы, наверное, и являемся, да, то мы надежно заперты в клетке следующих постулатов.
Да.
Что частник заведомо эффективнее, чем государство. Ну вот откуда это взяли? Это уже многократно опровергалось, критиковалось. Я человек довольно конформистичен. Конформистский, да? То есть я признаю как то и другое. Но нельзя быть в плену каких-то крайних иллюзий. Нельзя также говорить и то, что государство заведомо эффективнее, чем частник. Нет, это зависит от вида деятельности. Но нам сказали так. Монетарная экономическая теория – раз. Частник заведомо эффективнее, чем государство – два. Деньги – это товар – три. Все. И нас огородили со всех сторон. И мы мечемся в этой клетке и не можем из нее никуда деваться. И это очень плохо.
Но ведь наверняка и Медведев, и Путин видят, что реальность опровергает теоретические посылы. Почему же?
Я бы союз и в этом отношении бы не применял. Вот вы сказали, и Медведев, и Путин. Вот,
но это Думвират, это председатель правительства и президент, это люди, которые ведут здоровый образ жизни, как мы знаем.
Да, бадминтон даже иногда играют. Понимаете, вот если будет союз и, то для нас, мне кажется, будет очень плохо. Вот или должен быть союз. И тогда у нас появилась бы надежда.
Ну, если вот, или, тогда так... союза не будет, это будет противопоставление.
А так дело в том, что де-факто это оно уже происходит. Потому что, ну, нельзя быть одновременно умным и красивым в экономике.
То есть вы полагаете, что царь хороший, бояре плохие, прежде всего плохой, главный боярин Медведев?
Нет, я полагаю, что две головы российского орла, которые смотрят в разные стороны, все-таки должны принадлежать одной и той же птице, а не двум разным птицам, одна из которых североамериканский орел.
А я думаю, что первопричина наших проблем все-таки в экономической идеологии, а не в чиновниках, не в боярах.
А это вторая причина. Это тоже причина. Ведь не бывает вообще ни в экономике, ни в жизни такого, что вот только одна причина. Вот она, главная родимая. Вот устрани ее и будем жить в шоколаде. Такого не бывает. Бывает всегда много факторов. Ага. Правильно? И это вторая, первая причина, та, которую мы озвучили. Вторая причина, которую назвали вы. И третья причина, это наш менталитет. Он и хороший, и плохой.
Господи, менталитет-то чем вам наш не угодил? Вы русский человек, оставь их.
Да нет, он мне как раз всем угодил. Но вот он такой, какой есть. То есть вот есть у нас это низкопоклонство. Да, есть, к сожалению. Вот есть это у нас желание следовать в фарватере. Ну есть оно, к сожалению. Вот эта вот русская инертность. Ну есть она, опять же есть. Ну куда ж мы от нее?
Вот, ну, пример Китая говорит о том, что имея все те же качества, можно за несколько десятков лет стать мировым лидером.
Нет. Китай абсолютно отличен от нас. Он, во-первых, отличен тем хотя бы, что у них никогда не было религии, как это ни странно. Конфуцианство – это философия, да? Они по-другому устроены ментально совершенно, китайцы. Вот не хочется, я очень их уважаю, но немножко напоминают такой большой муравейник, да? Слаженно, четко работающий, как большое производство. Но, понимаете, а мы напоминаем, ну, я не знаю, такую популяцию медведей, опять же, да? Они вот все индивидуалисты эти.
Интересно, интересно. Смотрите, но Китай – это примат государства, это примат руководителя, это примат семьи, причем примат семьи в первую очередь.
Это примат государства, но не примат государства в экономике.
Как
у
это?
Них частные... Да, это как ни странно. У них единоначалие, у них такая вот пирамида у китайцев. Да? Это правда, это хорошо. Но у них очень такой многогранный взгляд на собственность. То есть у них есть и планирование государственное, у них есть и рынок. И они вот это все немыслимым образом объединили и получили очень такое действенное экономическое существо.
Не будем сваливаться на Китай. Об этом много и регулярно. Игорь Владимирович, последний вопрос. Время поджимает. Ваши прогнозы по поводу не цен на нефть, ни в коем случае, по поводу развития ситуации внутри нашего руководства. Можем ли мы рассчитывать на то, что те, о ком мы с вами говорим сегодня, прислушаются к реальности?
Вы знаете, сила любого человека во всем и всегда определяется тем, как он может признавать свои ошибки. Вот человек, если он пересматривает аргументированно свою позицию, это не говорит о его слабости, это говорит о его силе. А вот я пока вижу наше правительство не очень сильным в этом смысле.
Понятно. Спасибо большое. Игорь Астафьев, известный российский экономист, был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского. На радио говорит Москва 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Здравствуйте. Светлана, Москва.
Здравствуйте.
Я хотела бы узнать ваше мнение по поводу того, как должно себя вести общество в нынешних условиях. что должно еще произойти, чтобы люди...
Знаете, Светлана, спасибо вам большое. Но существенным ухудшением ситуации и в обществе, и в экономике, как в части общества, и с ужесточением внешних ограничений по поводу функционирования, опять же, и общества, и нашей экономики. Более того, я полагаю, что отдельные государственные чиновники, в том числе, кстати говоря, тот же Глазев, могут исподволь помочь эту ситуацию ухудшить. А вот что будет после нее, это большой вопрос. И как быстро, как сказал Игорь Астафьев, кто-то наверху сможет изменить свой подход к предыдущей деятельности и признать свои ошибки, от того, как это быстро произойдет, будет зависеть, как быстро мы начнем перестраиваться, выходить из кризиса. У меня пока четкого ответа на ваш вопрос, к сожалению, нет, не пророк. Доброе утро, представляйтесь. Доброе утро.
Алло. Алло.
Да-да.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Здравствуйте, Георгий.
А скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. А как фактически общество наше должно реагировать? То есть мы, получается, заложниками, если Путин, например, не прислушивается, вот Глазьеву, например, не меняет политику, то мы, получается, если выступает протестное, выступление, то мы льем на мельницу вот этих всяких либералов, там, Навального, все, то есть, как бы, вот, на революцию эту всю оранжевую. То есть, как, в принципе, как общество, вот опять вопрос волнует, изменить эту политику, как бы, чтобы прислушивались вот таким людям, как Глазьев, например. Спасибо.
А общество должно быть трезвым и зрелым. Общество не должно заниматься анализом, дискуссиями вокруг псевдоаргументов то ли одной, то ли другой стороны. Потому что я же не зря сказал, что нас разводят. Нас разводят. Вот есть условно-либеральный полюс, это Кудрин и его друзья. Есть условно-государственнический полюс, это условно-Глазев, и опять же те, кто придерживаются схожих позиций. Хотя истина, как всегда, посередине, но мы мечемся посередине. Мы мечемся, мы всю дорогу говорим о том, что эти плохие, эти хорошие. Почему не прислушиваются? А кто вам сказал, что не прислушиваются? А кто вам сказал, что цель найти истину? Кто вам сказал, что цель поддерживать или не поддерживать вот именно эту общественно-экономическую дискуссию? Мне представляется, что в этой ситуации, когда мы имеем два полюса, мы варимся где-то посередине, а в это время третья, уж извините за грубое слово, парадигма, то есть те люди, которые непосредственно вершат судьбы в нашей экономике, тихо, спокойно занимаются своими делами, приватизируя центры генерации прибыли, при этом совершенно не важно, центры эти в государственной собственности или в частной. Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, по-моему, вообще, мне кажется так, вот народ все говорят, много говорят, но никто ничего не делает, вообще ничего. У нас одна единственная беда, сменить правительство, и будет все нормально. И
да,
это правительство 15 лет ничего не делает.
Да, да, молодец, молодец, спасибо, делать. Спасибо вам большое. Вот, видите, постулат, выход один какой, да давайте правительство сменим. А что изменится-то, ребят? Да ничего не изменится, придет другое правительство. Мы же правительство Медведева превозносили 3 года назад, говорили о том, что это правительство то ли технократов, то ли меритократов. Здесь не принципиально, что мы вкладываем в эти категории. Мы говорили о том, что это люди, которые знают, как двигать нашу экономику вперед. Они немало преуспели в этом. Прошло 3 года, мы его только что вот самыми бранными словами не поносим. Придет другое правительство, мы будем какое-то время хлопать в ладоши, петь ему осанну. Потом все будет точно так же. Почему? Почему это происходит? После новостей.
Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Давайте продолжать дискуссию, давайте продолжать говорить о том, в какой ситуации, в идеологической, в дискуссионной ситуации мы сегодня оказались, и что для этого нужно сделать, чтобы... Что нужно сделать, чтобы из нее выйти? Тема провокационная, тема крайне интересная, потому что мы в данном случае не говорим ни о либералах, ни о государственниках. Мы говорим о нас с вами, ребята. Мы говорим о том, что делать нам, а не им. Ни Путину, ни Медведеву, ни Кудрину, ни Глазьеву, нам с вами. Для перемен общество должно созреть, пишет нам 299-й. Для этого требуется время и действия, в том числе ваши программы в эфире. 757-й. Вы в речах искусно подводитесь, что нужен принципиально иной строй со знаком вопроса. А большинство обывателей поймет это именно так. Ну так он и забронзовеет, и зажиреет, как это было к концу Советского Союза. Итог немного предсказуем. Нет, принципиально иная ситуация. Принципиально. Там были идейные люди, там были люди, прошедшие войну. Сейчас совсем другое поколение, дорогой вам. Оно кардинально отличается от того состава руководства страной, на который вы намекаете. Не надо аналогии с тем, что было 30 лет назад, да уже больше. Не надо. Надо говорить о дне сегодняшнем. Даже если мы будем говорить о том, какими были последние годы существования Союза, нам это ничего не добавит к пониманию ни сегодняшней ситуации, ни текущих проблем, а к тому, как из них выходить. 7373948, но прежде, дайте несколько минут. На этой неделе, это к вопросу о провокациях, на РБК была опубликована статья некоего Евгения Гантмахера, одного из приближенных господину Кудрину в Комитете гражданских инициатив. Формальным поводом, мотивом, скажем так, стержневой проблемой этой публикации был отказ правительства от формирования трехлетнего бюджета. Ну, вот общеизвестная тема, могли бы сейчас об этом говорить целых полчаса, называть телефон прямого эфира, средства электронной коммуникации, хорошо это или плохо, у государства нет перспективы, нет стратегического видения там и прочее, прочее, и все это было бы правильно. Но смотрите, как господин Гантмахер ведет свое повествование. Скажу вам сразу, от трехлетнего бюджета к низложению господина Путина. Начинается все... Более-менее сложившийся, я здесь цитирую, сложившийся к настоящему времени тип государства просто не способен к сколь-нибудь предсказуемой политике из-за отсутствия адекватных институтов ее формирования. Я напоминаю, формальная тема — отказ от трехлетнего бюджета. А они всем известны, эти институты. Реальное разделение власти с мощной парламентской ее ветвью, независимый суд, гражданский контроль и свободные СМИ. Пишет Гантмахер, которому это все позволяет, собственно, писать, публиковать и говорить об этом, ну, практически на всех углах. Тогда все те фантазии, что кладутся на бумагу ради показухи и желания понравиться верховному начальству, быстро сдаются в утиль соответствующими кадровыми решениями. И вот теперь самое главное. Абзац. А пока правительство продолжает тешить себя новыми химерами. Решено разработать стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Напоминаю, формальный повод для написания статьи – отказ от трехлетнего бюджета. Авторы этого документа, чтобы доказать свою серьезность, должны представить дорожную карту не только социально-экономических, но и политических изменений, утверждает, безапелляционно заявляет господин Гантмахер. Но и политических изменений. В третий раз, в 23-й раз говорю, речь идет о трехлетнем бюджете, о том, что правительство этого делать не собирается. Мы говорим о замене одной модели госуправления другой, основанной на кардинальной смене природы власти, от сакрального феномена к институту, обслуживающему интересы населения. И вывод. Вероятнее всего, этого сделано не будет. И малозаметный, но многозначительный отказ от трехлетнего бюджета это доказывает. Понятно? Разговор шел о том, что правительство всего лишь отказалось от трехлетнего бюджета. Дальше, по ходу пьесы, мы нагнетаем обстановку, мы даем больше градус, мы прибавляем громкости, и в итоге выходим на то, что тут вот заговорили о стратегии до 30-го года. Пардон, давайте проанализируем стратегию 2020. Но это в данном случае не цель господина Гантмахера. А это понятно после того, как мы тут же через предложение скатываемся к ключевому выводу. Как бы то ни было, хотя понятно, что разрабатывать, если и разрабатывать будут те же самые, кто сварил 1,5 миллиарда рублей на концепции долгосрочного развития до 2020 года, они должны показать не только социально-экономические, но и политические изменения, к которым мы должны стремиться к 30-му году. Почему они должны это сделать? Я, например, не понимаю, потому что только что разговор шел о стратегии социально-экономического развития России. Сюда же приплетается и политическая составляющая. Но, говорит господин Гантмахер, видимо, то ли заказ мимо прошел, если он есть, либо не взяли в команду, не знаю. Речь идет о замене одной модели госуправления другой, основанной на кардинальной смене природы власти. Это в стране, которая исторически привыкла к авторитарному стилю управления. К авторитарному, не к парламентскому. К чему привел парламентский стиль управления, мы все очень хорошо помним. Это было приблизительно 100 лет назад. Речь идет о замене одной модели госуправления другой, основанной на кардинальной смене природы власти от сакрального феномена к институту, обслуживающему интересы населения. Эти институты всем известны, чуть ранее говорил Гантмахер. Реальное разделение власти с мощной парламентской ветвью, независимый суд, гражданский контроль и свободные СМИ. Вероятнее всего, заканчивает Гантмахер, этого сделано не будет и малозаметно. Но многозначительный отказ от трехлетнего бюджета это доказывает. Я даже не хочу спрашивать, не собираюсь задавать вопросы Гантмахеру о том, что мы наконец-то поняли, что планировать цены на нефть, соответственно, доходы от ее реализации, это против экономической логики. Это надо понимать, если ты видишь себя или представляешь себя хоть сколь-нибудь значимым глубоким экономистом. Я даже не говорю о том, что какое отношение к экономическому росту имеют, например, свободный парламент. Я не понимаю это. Свободные СМИ, какое отношение к экономическому росту они имеют? И следующий вопрос. У нас что, проблема со свободой слова? Вы слышите сейчас эти слова в эфире. У нас что, проблема? Вы читаете Гантмахера на РБК. Вы слышите об утечке о господине Глазеве в «Коммерсанте». Вы читаете об этом, вы обсуждаете это. У нас проблемы со свободой слова, у нас интернет, у нас социальные сети, где столько швали обитает, где столько гнилья, где столько тупости, столько бреда. Прежде всего о российской экономике, что уши заворачиваются, и мы говорим о том, что нам нужны свободные СМИ, господа. Либо же господин Цукерберг тоже под пятой у Путина. Наконец, почему этого сделано не будет? Неужели действительно денег на всех не хватило? Так что нам надо делать? Вот смотрите, ну вот свободные СМИ, ну вот гражданский контроль, ну вот мощный парламент, ну вот правительство. Вы думаете, что это что-то изменит или причина в другом? Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Обсуждали сейчас статью Гантмахера, мы тут с друзьями тоже, как вы сказали. Один вопрос. Вот если все сделать, что он говорит, сразу резко возрастет цена на нефть или она останется прежней?
У меня вопрос.
Да.
Мы все торгуем нефтью?
Нет, я про другое говорю, что он дает какие-то определенные нам рецепты, которые нужно срочно выполнить, и сразу все будет очень хорошо.
Булки сами начнут расти на деревьях.
До этого.
Булки сами начнут расти на деревьях.
Сами?
Да.
Ну, спасибо Гантмахеру тогда.
Ну, конечно, конечно, конечно. Человек жизнь прожил, человек у Касьянова в правительстве работал, человек, который по отзывам являлся скалой, которую не объедешь, продавливая, проводя то или иное решение через главную ветвь исполнительной власти. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Никита.
Здрасте.
Ну, вообще-то проблема не только России, это вообще всех стран мира. Потому что, извините, еще в 1913 году, когда, помните, Уильсон продавил эту финансовую резервную систему, когда банкирам удали 2 миллиона долларов, вот, клан банкиров, и резервная система стала доминирующей.
Не заводитесь, не заводитесь, не заводитесь. Не заводитесь.
Это самое страшное.
Что-то со связью. Как обычно говорят звукорежиссеры. Доброе утро, слушаем вас, представляйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот больше чем уверен, что сейчас через 2 месяца нефть подрастет, и они опять не будут ничего делать. Будут сидеть с умными лицами на заседаниях правительства, улыбаться так легкой усмешкой. И все, ну все, типа, вопрос же решен.
Слушайте, спасибо вам большое, да. Тут два варианта, либо подрастет, либо нет. Я много раз рассказывал в наших эфирах о том, как приблизительно год назад я дискутировал, да, как это, какая дискуссия, кто я вообще, червь, тля. С великим Игорем Ивановичем Шуваловым на Валдайском форуме, который говорил, что нас ждет десятилетие процветания, господа, готовьтесь, мы сейчас вот все развернем, и понеслась душа в рай. Ну, правда, картину тут же испортил китаец какой-то, знаете, видимо, засланный был, который сказал: «А мы очень рады, мы очень довольны, мы счастливы, что Россия наконец-то», и так далее. А можно ли конкретно, Игорь Иванович, по каким конкретным направлениям что-то уже меняется? Игорь Иванович отбрехался. После этого вот этот встал, как его этот профессор. Ну, наговорит Москва, может быть, вы знаете эту программу. А, Кричевский говорит: «Игорь Иванович, простите, пожалуйста, но вы говорите, лучшие экономические умы России бьются сейчас над программой по выходу из кризиса. Конкретно можно спросить, кто эти лучшие экономические умы? Ну, мы как-то вот так, ну чтобы знать, на кого молиться, чье имя потом таскать на знамени». Шувалов говорит: «Набиуллина». Вздох разочарования по залу. Вздох разочарования. Ну, говорит, я больше не буду называть, позвольте мне этого не делать. Ну, конечно, позволили. Ну, как мы можем не позволить первому вице-премьеру не называть прочие фамилии, тем более, что они нам и так известны. 7373948. Доброе утро, слушаем вас. Представляйте,
Здравствуйте. Алексей, Москва. Вот мне кажется, что наша страна в таком состоянии сейчас находится. Вот очень интересно. Вот как будто горит костерчик, но он догорает, а кругом тьма. И вот сейчас вот думает, то ли остаться здесь греться, то ли во тьму куда-то пойти. Вот сказал, вроде бы должны дров подвести, а вот вроде бы и не должны. Вот нам сейчас надо честно с нами со всеми поговорить. Вот что мы дальше будем делать?
Да, и так вот я с вами честно говорю. Подождите. Вы правы абсолютно. Я с вами честно пытаюсь поговорить. Вот мы с вами что дальше будем делать?
Что мы с вами будем делать? Нам нужен лидер, который либо проснется, либо он будет новым, и который скажет: ребята, вам будет тяжело, но мы пойдем с вами вперед, потому что оставаться у догорающего костра уже нам смысла нет, потому что...
Слушайте, так лидер нам об этом говорит всю дорогу. Всю дорогу, все 15 лет он нам говорит: надо уменьшить сырьевую зависимость от Запада, надо развивать инновационные методы экономической деятельности там и прочее. Но эти все лозунги, мантры, общие места, они все известны. Сейчас любого студента
спросит. Он говорил, пока костер еще горел. Костер-то тухнет, и все начинают.
Да ну ладно, в 2001 году какой костер, о чем?
Ну, надеяться на то, что... Ну, нам надеяться уже... Вот в том-то и дело, что все мечутся. То ли оставаться тут, то ли уходить. И вот из-за этого...
Стоп.
Мы сдаемся. Все, ребята, мы вам отдадим Крым назад. Вот верните нам доллар за 30. Сделайте нам нефть. В общем, все, мы сдаемся, ну, помогите нам. Либо сказать, что идите вы все, мы свою страну будем сами поднимать, мы затачиваем копию, нам будет тяжело, но мы уходим в темноту. А что там будет, ну, там уж посмотрим.
Спасибо большое за ваше мнение. Слушайте нас, звоните. Господа хорошие, а моя программа не свисток для выпуска пара. И опять же, не очередной способ, инструмент внушить вам мысль, что царь хороший, а бояре плохие. Вот не надо только рассказывать о том, что вот мы там сейчас, либо вот там это, либо то. Давайте о конструктиве. Давайте не сваливаться в те сентенции, где вы, ну, скажем так, не вполне компетентны, ну, например, по поводу момента создания Федеральной резервной системы и о том, как она функционирует, и кто ее создавал, собственно говоря. Ну, не со мной это надо обсуждать, с кем-то другим, потому что я-то знаю несколько больше. Я знаю детали, о которых большинство не знает, и, кстати говоря, никаких Рокфеллеров с Ротшильдами там не было и в помине. А Морган был, кстати, да, Морган был. Ну, там были и другие люди. Ну, там были и другие люди, и как бы там кто-то к кому-то не подбирался, ничего не получилось. Об этом изрядно написано в книгах. Прежде чем рассуждать, не обсуждать, вы рассуждаете. Прежде чем рассуждать, ознакомьтесь с литературой, которая продается в книжных магазинах. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Вот Федеральная резервная система. Это
спасибо. ФРС. Спасибо. Следующий слушатель. Ну, мы о себе говорим, а не о ФРС. Ну, вы что, ребят? Ну, куда?
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, для того, чтобы страна развивалась, нужно... Есть два лозунга экономические. Экономика должна быть эффективной.
Экономной.
И экономика есть... Экономика должна быть экономной.
Да.
Значит, я начал работать в 40-х годах под лозунгом «Экономика должна быть эффективной».
Да.
Товарные полки в магазинах наполнялись.
Так.
Цены снижались.
Так.
А позднее уже работал, как понимаете, по Плюшкинско-Брежневской девизам. Экономика должна быть экономной. Полки в магазинах опустошались.
Так.
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 Ну и доработались. Поэтому, чтобы работать под первому лозунгу, нужно, конечно, чтобы в правительство люди имели рассудок.
Вот ты смотри! Все! Мало того, что... вы традиционно неверно трактуете тот далекий брежневский лозунг «экономика должна быть экономной». Разговор идет о том, что экономика должна быть неэффективной, непродуктивной, она должна быть сберегающей ресурсы, экономной. Когда хозяйка экономная, это значит, она бережно, рачительно относится к тому, что у нее есть в наличии. Это не масло масляное, ребята. Ну, поменяйте экономику на хозяйство. Скажем, народное хозяйство должно быть экономным. Вы же скажете, да, это действительно так. Но когда это было сказано вот так, как это осталось в нашей памяти, экономика должна быть экономным, вы все начали говорить, ну, масло должно быть масляным, ну, кто же да, еще нам что-то такое сравнительное подскажет. Еще один, кстати говоря, оттуда же... тезис, перекочевавший в наше время благодаря господину Познеру. Познеру, да. В СССР секса нет. Это было во время моста между Советским Союзом и США, когда американка начала говорить о сексе. А наша женщина, наша дама сказала о том, что в СССР секса нет. А теперь, внимание, запятая. А есть любовь. А вот кто-то вот эту запятую превратил в точку. Фраза была: в СССР секса нет, а есть любовь. Вы понимаете разницу между сексом и любовью, вы, дорогие мои? А мы сегодня говорим о том, что, ну, конечно, совок, ну, что там, секса не было в совке, но там вот какая-то придурочная сказала, вот и все. Нет, ребят, там все было совсем не так. Точно так же, как в последнюю неделю переврали, нагло переврали сообщение Ватикана о возможной встрече Папы и Путина. Помните, да? Папа встретится с Путиным, если он не опоздает на встречу. Да нифига подобного. Разговор шел в Ватикане и в сообщении Ватикана, адресованном к российскому руководству, о том, что Папа будет в Нью-Йорке 25-го, а Путин выступает 28-го. Вот если Путин будет в это время в Нью-Йорке 25-го, то они встретятся. А если не будет, то не встретятся. А переврали-то как? А передернули-то как? а вы это схавали. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день. Можно вопрос?
Говорите.
Вот вы сказали, что Шувалов не смог назвать имена,
да,
экономистов. А вы можете назвать имена людей, которые могли бы развить теорию централизованного регулирования экономики в сочетании с рыночными методами?
Мы много раз об этом говорили. Это зависит от первого лица. Это, я приводил примеры не один раз. Это есть у меня в книге «Российские санкции к процветанию». Возможно, какие-то экземпляры остались на полках. В 1981 году Рейган, когда пришел к власти после президентских выборов, Америка находилась в прострации. Америка была унижена, раздавлена. Мало того, что там были жуткие проблемы в экономике, безработица, которая превышала все мыслимые для 20 века пределы, там было еще и геополитическое унижение, связанное, например, с захватом заложников в Иране и с прочими неудачами на самых разных фронтах. Рейган начал с экономики и сделал ставку на авторов теории предложения. Причем инаугурация была, грубо говоря, там 21 января, ну, я утрирую, в конце января, а выступление Рейгана с основными тезисами, касаемыми экономики предложения, вообще новой экономической политики, состоялось буквально через месяц. Менее чем через месяц. И опять же, вы можете это прочитать в интернете, где угодно. Ну, я ориентировался на книгу Гарбузова «Революция Рональда Рейгана». Там весьма подробно были описаны пункты, по которым Рейган и его команда собирались действовать. Он сделал ставку на нескольких человек. Ну, там кто-то был уже к тому времени Нобелевским лауреатом, кто-то получил Нобелевскую позже. Не в этом дело. Не в этом дело. Рейган выбрал. Рейган поставил. Рейган доверился этим людям. И он выиграл. А кто конкретно здесь и сейчас может что-то изменить, я мог бы долго продолжать этот список. Но совершенно очевидно, это не те люди, которые определяют идеологию в нашей стране, в экономике, точнее, нашей страны. Это совершенно очевидно не те люди. Это люди, которые, как я уже сказал в первой части, имеют свои давно оприходованные и расширяющиеся год от года экономические поляны, на которых они стригут свою зелень. Это люди, которые впаривают, втирают, вешают лапшу на уши руководству страны о том, что у нас прекрасное высшее образование, и нам надо заняться экспортом умных подготовленных мозгов в другие страны. Здесь я говорю об Аузане. В первом случае я говорил о высшей школе экономики. Это люди, которые делают все для того, чтобы остаться при власти, для того, чтобы и дальше удовлетворять свои тщеславные интересы, для того, чтобы лицемерить, для того, чтобы заниматься ярко выраженной двуличной позицией, а после трудов, многотрудных, трудов в кавычках, праведных, ездить куда-нибудь в Новогорск, на Рублевку, на Новую Ригу и в подстриженных садовниками своих владениях рассуждать за бокалом элитного вина о том, как тяжело им работать, например, председателем ЦБ или министром экономического развития. Здесь я, конечно, слегка передергиваю, но суть от этого не меняется. Вот эти люди нас никуда не выведут. А кто должны быть другими людьми, а главное, какая идеология у них должна быть в голове и в виде конкретных стратегий, мы с вами поговорим после новостей.
Антикризис профессора Кричевского. Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис, профессор Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Телефоны. Собственно, один телефон 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, средства электронной коммуникации вам известны, сайт «Говорит Москва», твиттер «Говорит МСК». Я тут вам говорил по поводу провокации, по поводу сливов, по поводу того, что у нас СМИ якобы не свободны. Мне кажется, у нас настолько свободны, отвязаны СМИ, если говорить действительно о СМИ, а не о социальных сетях, что надо бы сузить. Ну вот, возьмем уходящую неделю. Буквально вчера госпожа Набиуллина говорила нам о том, что в прессе появилась утечка по поводу того, что ставка будет оставлена неизменной. И они проведут самое серьезное разбирательство, как это получилось, а манипулирование рынком... Господи, где она рынок-то нашла? Является уголовно наказуемым деянием. Еще один эпизод. На этой неделе на РБК, оно у нас сегодня number one, появилось сообщение о том, что Роснефть отдает в новом нефтехимическом проекте, который будет возведен на Дальнем Востоке, не сколько-нибудь, а 73% акций китайским соинвесторам. С компаньоном, китайским партнером. 73, себя оставляет 27. 73%. Я удивился, потому что, как-никак, за Роснефтью я слежу, так же, как и за другими госкомпаниями, я не видел, не слышал, что было где-то официальное сообщение от Роснефти по поводу создания вот именно в таких процентных соотношениях нового совместного предприятия. Единственное, что я знал, это еще по итогам поездки Путина, Сечина и других руководителей в Китай и на Восточно-экономический форум, это то, что китайцы будут создавать это предприятие вместе с нами. Китай будет предоставлять нам финансирование, говоря по-простому, инвестиции, для того, чтобы это предприятие построить. Его нет. А Роснефть, мало того, что создаст несколько тысяч новых рабочих мест на российском Дальнем Востоке, будет регистрировать это предприятие в качестве российского юрлица с соответствующей уплатой налогов в бюджет. Там разговор шел о том, что инвестиции только в это предприятие составят порядка 660 миллиардов рублей, приблизительно 10 миллиардов долларов. В общем и целом, те инвестиции, которые были запланированы именно Роснефтью на предстоящую перспективу на Дальнем Востоке, оценивались в 6 триллионов, из которых, благодаря которым 4 триллиона поступит в бюджет в виде налогов. Ну, это, конечно, не одномоментно, но в процессе уже, собственно, работы. Ну, вот как бы так вот. Ну, вот это то, что я знал. Я здесь выступаю не сторонником, не противником Роснефти. Я здесь говорю о том, что вот такая информация была. И тут я открываю РБК и вижу, что, оказывается, Роснефть вступила 73% акций. Я тут же созваниваюсь с теми, кто имеет отношение к Роснефти. Они мне говорят, что ничего подобного пока не решено. И это не более чем слив. Это не более чем слив. Из цикла «Одна бабка сказала». То есть этого нет. Ну, вот там два источника. Ну, значит, две бабки, которые позволили РБК поставить это топовой новостью. При том, что на РБК ТВ постоянно присутствует реклама Роснефти. Я связался с людьми, связанными с РБК, и говорю, как могло так получиться? На что мне было сказано? Глава холдинга, новая глава холдинга, которая не так давно была утверждена господином Прохоровым, имеет в заначке, в запасе золотой парашют с 5 годовыми окладами. Не месячными, ребят, точнее ежемесячными, чтобы быть корректным, а годовыми. 5 годовых окладов. Не знаю, правда это или нет, но слив на слив. Это позволяет ей, с одной стороны, провоцировать сильных мира сего, давая непроверенную, а очень часто и ложную информацию. Это позволяет ей якобы повышать рейтинги, наконец, это позволяет ей приближать собственную отставку, отставку досрочную. Естественно, с выплатой 5 годовых окладов. Вот так все просто, ребята. Вот так все просто. Ну ведь согласитесь, если бы у вас был такой контракт с 5 годовыми окладами в виде золотого парашюта, вы бы еще не то публиковали. Понятие профессиональной чести, честности, порядочности, интеллигентности, с чего мы начали. Мы начали с цитаты из Лихачева о том, что есть такое понятие, как интеллигентность, что означает терпимое отношение к людям, к событиям. Там никто ничего не слышал. Это означает в том числе, что у нас недостаточно свободные СМИ. Но вопрос остается прежним. Вот мы сегодня находимся посередине между двух огней, между молотом и наковальней государственников и либералов. Что нам обществу делать? Мы видим, что несмотря на все наши потуги, экономическая политика родного государства, родного правительства не меняется. При этом, опять же я говорю, что если вы поменяете правительство завтра, то 2-3 месяца вы будете носиться с ним, как с писаной торбой, и кричать о том, что оно теперь будет мегаэффективно, а через несколько месяцев искатитесь точно в те же разговоры, что и сегодня. Сложный вопрос. Советы были даны в предыдущей части. Что касается СМС-сообщения от 276-го, что доходит до смешного, уже никто не знает, сколько же жителей в Москве, я призываю господина Баха дождаться по заключительной части нашей программы, где я буду на пальцах вам доказывать, что кризиса в Москве нет. В том числе я вам расскажу о том, сколько жителей сегодня в Москве живет, но, конечно, не по моим подсчетам, по данным Мосгорстата. Доброе утро, слушаем вас. Представляйтесь, простите, добрый день.
Добрый день, здрасте. Андрей меня зовут.
Здрасте, Андрей.
Никита Александрович, да. Вот у меня к вам такая просьба прокомментировать ситуацию с Су-155. Вот объявили о банкротстве. Вот по России больше 20 000 людей, вложивших в эту компанию, ну там, купивших недвижимость. Вы просто говорите, что будет дальше. Вот мне интересно, вот сколько это порог терпимости у людей, потому что где эти люди? Вот не видно ни митингов, ничего. Уже обо всем объяснено, грубо говоря. То есть никакой да. реакции нет.
Да, да, спасибо вам большое. Я не думаю, что мне надо что-то комментировать. Вы уже сами все сказали. Я здесь хочу в продолжение вашего тезиса прочитать сообщение от Евгения, который несколько раз просил меня напомнить о том, что... простите, не Евгений, а Александр. Можете уделить несколько минут проблемам юрлиц при отзыве лицензии у банков? Я попал в пробизнес-банки на крупную сумму. Нечем платить зарплату, аренду, т.д. Что делать? Ну, это вот в продолжение. Собственно, и там проблема излишней становится социальной. Социально, потому что социально это значит общественно, это значит, когда людей, которых эта проблема затрагивает, не один, не два человека, а несколько сотен или тысяч. Вот в случае со 155, в случае с Пробизнесбанком, с банком Адмиралтейский и с прочими банками, у которых в последнее время отзывается лицензия, проблема социальная. И буквально в прошлой программе я вам популярно рассказывал о том, как я сам был свидетелем отзыва лицензии уже лет 20 назад у одного московского банка, причем по не экономическим, а по политическим причинам. Не в этом дело. Не в этом дело. Разговор шел о том, что банкротство происходило под пристальным вниманием смотрящего сотрудника правоохранительных органов. Как мне, по крайней мере, тогда показалось. Ну, я могу ошибаться. Может, я что-то перепутал. Может... Красная книжечка была совсем другая, например, читательский билет в Ленинскую библиотеку. Бог его знает, но я достаточно точно знаю, поскольку не один год работал на руководящих должностях в коммерческих банках, что, по крайней мере, раньше так было. Ну, давайте так аккуратно будем говорить. Да? Раньше так было, что руководство, собственники, хозяева банков знали отдать отзывы лицензии за несколько месяцев. Ну, там, за 2-3 месяца. И за это время под пристальным вниманием представителей, опять же, тех самых органов занимались выводом активов. А потом, вот Александр пишет на радио, говорит: Москва, я попал в Пробизнес-банки на крупную сумму. Нечем платить зарплату, аренду и т.д. Что делать? Я не знаю. идти к Набиуллиной и говорить, а почему у вас такой бардак? Почему у вас люди берут миллионы, качают активы, получают за это долю? Может, вы там тоже где-то рядом проплываете? Или все это проходит мимо, а вы ничего не знаете, вы занимаетесь только выступлениями на пресс-конференциях? Но я не думаю, что она мне что-то скажет. Я не думаю, что что-то скажет первый вице-премьер Шувалов. Я не знаю, кому это адресовать. Путину? А Путин что скажет? Владимир Владимирович, а вы слышали о таком про бизнес-банке? Владимир Владимирович скажет нет. Или скажет, да, где-то что-то слышал. А что случилось? Ну, вот там вот то-то, то-то, то-то. Ну и что? Он мне скажет, а вы знаете, Никита Александрович, что в Магадане люди за 200 километров ездят в неотапливаемых каретах скорой помощи. Вот что важнее, проблема Александра с Пробизнесбанком в жирной и теплой столице. Либо же того самого, не старого, в общем-то, мужика, который загибается в Магадане. Я с ним соглашусь. Что делать? 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий.
Говорите, говорите.
Да, Николай Александрович, да. Можно такой вот вопрос к вам? Да. У нас лежат, и вот недавно еще положили деньги государственные в гособлигации США. Нельзя ли выделить, допустим, 10-15 миллиардов долларов под какой-то фонд и финансировать?
Все, спасибо, вопрос понял. Все. Спасибо, очень хорошо, что вы задали этот вопрос по поводу того, что сейчас все Кудрина обвиняют в том, что он вкладывал ценные наши деньги в ценные бумаги США. Господа, в 2006-2007 году, я скороговоркой не успеваю, слишком много должен вам сказать, в 2006-2007 годах в России был создан инвестиционный фонд Российской Федерации. Наковыряйте, наклацайте в интернете, в поисковике инвестиционный фонд Российской Федерации. Вы увидите, что первоначальная сумма этого фонда, государственного, заметьте, фонда, составляла 200 миллиардов рублей. Тех еще рублей. Тех, середины нулевых. Помните, 25, там 23, что-то такое, да? Так вот я вам скажу, за год выбрали 73. Больше 100 осталось невостребованным. Только не надо говорить, что были совершенно невыполнимые требования к заполнению документации, что там, опять же, коррупция была, что за откаты документы проводили. Это все было, а что у нас где-то по-другому? Но это было. 200 миллиардов лежали, не выбрали половины. Возникает логичный вопрос, куда Кудрину девать остатки? Рабочий день не резиновый, башка у него не суперкомпьютер. Что делать? Какой самый надежный инструмент сбережений? Гособлигация. Туда и отправил. А нельзя ли создать? Так создавали! Вы думаете, что если мы создадим фонд, завтра у вас, опять же, по аналогии, начнут булки на деревьях растить? Нет! Создали. Но какое это имеет отношение, например, к городу Златоуст в Челябинской области, где металлургическое производство загибается, к другим моногородам? Что за счет этого нового инвестфонда там появится модуль по производству конечной потребительской продукции? Да я вас умоляю. Да создадут. А чем не вариант эмиссионное финансирование через организацию проектов, через госбанки, о чем я говорю много раз. И что, кстати говоря, уже, как я вижу, становится весьма и весьма распространенной идеей. Я с этого начинал, я говорил, да давайте сделаем очень просто. Пусть, например, ВТБ или Сбер или еще кто-то выдает под проектное финансирование конкретные деньги. Что такое проектное финансирование? Сколько тебе нужно фундамент? Ну, скажем, там, 100 тысяч, да? На, держи 100 тысяч. Сколько тебе нужно на закупку оборудования? Ну, 200. Ну, на 200 тысяч. Сколько тебе надо на это? Ну, вот столько. Ну, вот равными частями. Вот чтобы сидел менеджер и следил за этим. Ну, у нас же высшая школа экономика готовит таких молодых пацанов и девчонок. Какие проблемы с кадрами? И все. А дальше ВТБ или Сбер идут в Центральный банк, по аналогии с АИЖК кладут эти документы на стол ЦБ, и ЦБ возмещает им выданные деньги. возмещает, ну, скажем, под 7-8%, ну, или под 6, или под 4, не принципиально, под сколько, понятно, что под однозначную величину. И все. Это же совершенно очевидная, простейшая схема, там не будет никакой инфляции. Но кто объяснит это Ясин? Ведь он же уперся, как баран. Он считает, что если дать денег экономике, то будет инфляция. Не верите? Спросите у Константина Бабкина. Он несколько месяцев назад имел счастье, в кавычках, общение с ним у себя там на Россельмаш. Такая история, ребят. И, кстати говоря, мы некоторое время назад, я вам говорил о том, что вчерашнее выступление Набиуллиной довольно напоминает тезисы господина Кудрина. Я вам буквально на пальцах за несколько минут аргументирую. Вот смотрите, на пресс-конференции, опять же, Коммерсант. На пресс-конференции глава Банка России заявила, что прогнозы ухудшены в том числе в силу, а дальше по пунктам. Первое. Снижение темпов роста развивающихся рынков пока не покрывается ожидаемым ростом США и других крупных экономик. Видите, когда мы, оказывается, от США зависим. Второе. Есть неуверенность инвесторов в перспективах развивающихся экономик, а также по поводу роста волатильности и сложности с снижением равновесия на нефтяном рынке. То есть США, ну там ФРС, ваши любимые ребята, к которому мы как бы привязаны. Второе, это нефть, да? Вот мы от нее зависим, из-за этого у нас все плохо. Ну и, наконец, третье, ЦБ видит неопределенность с параметрами роста в КНР, крупном торговом партнере России. Так, КНР крупнейший торговый партнер России. Но я не понимаю, как КНР может влиять на работу экономического блока правительства. А если там темпы роста и дальше будут ухудшаться? Это же их проблемы. Мы не торгуем нефтью, чтобы зависеть от снижающейся конъюнктуры. Наконец, я уже говорил, повторю еще раз. ФРС США еще ничего не сделал, и неизвестно, сделает ли в этом году. А мы уже все здесь, что называется, обгадились. Ну, конкретно не мы, а наверху. И говорят, а вот ФРС, а мы не понимаем, что он будет делать. Эй, у вас страна изгой, вы изгои в нынешней ситуации, в нынешней геополитике и геоэкономике, вы ядерный материал, от вас шарахаются, как черт от ладана, вы говорите, Китай не хочет с нами работать по деньгам, потому что он не с вами не хочет ссориться, а с Америкой он не хочет усложнять отношения, он идет на то, чтобы заключать сотрудничество и договора с Роснефтью. Идет! Идут и в BP, идут и в других экономиках. Идут на строительство Nord Stream 2 с Газпромом. Все равно идут. Все равно идут. Нарушают третий энергопакет. Но идут. Потому что свои интересы дороже. Но вы от этого менее ядерными отходами не становитесь. Я не про нас с вами. Я говорю про тех, кто руководит экономическим блоком. И вы хотите сказать, что инвесторов якобы что-то отпугивают, и если инвесторы увидят, что у нас там, вот где там еще раз, господи, ЦБ видит неопределенность с параметрами. Так, нет, не то, вторая. Есть неуверенность инвесторов в перспективах развивающихся экономик, а также по поводу роста волатильности и сложности с достижением равновесия на нефтяном рынке. Ну хорошо, увидят они рост. Они что, к вам придут, что ли, Набиуллина? Нет. Они не придут не потому, что цены на нефть высокие или маленькие, они не придут, потому что им по голове треснут. И вы знаете кто? И вы знаете почему? И вы знаете, что вы сидите у себя в Новогорске и думаете, а было бы неплохо, наверное, все-таки как-то вот с Крымом, что ли, обратно там раскрутиться. Ну, потому что, может быть, нефть будет по 30. А если раскрутиться, то нефть будет под 130. Да? Ну и правда же. И санкции снимут. И ездить в Европу начнем опять. А у нас там счета, ребята. А у нас там счета. 7373948. Добрый день, слушаем вас.
Доброе утро.
Здрасте. Доброе утро до 12. У нас доброе утро до 12.
Извините, у нас еще 5 часов утра.
Это у вас. А у нас 25 минут первого.
Вас понял. Профессор, последнее время, несколько месяцев в американской прессе очень популярна тема Великого Шелкового Пути. Да. Говорится, в частности, о том, что Говорится, в частности, о том, что Россия рассматривается сегодня как региональная держава, и заинтересованность в ней, в России, только потому, что она находится поперек этого пути. Или параллельно, смотря как посмотреть. Так вот, насколько американцы в своей прессе и в своих этих домыслах близки к реальности?
Ну, вы же знаете, что Великий Шелковый Путь — это не столько дорога для китайской продукции, скажем, в Европу, сколько распространение китайского влияния на весь евроазиатский регион.
Совершенно верно.
И здесь может быть два пути, три пути, в том числе один, например, через Россию. Почему нет? Почему, скажем, по железной дороге не таскать?
Да? Они говорят о том, что тот, кто будет контролировать шелковые пути, если вы...
Шелковые пути будет контролировать Китай.
Вот кто будет контролировать шелковые пути, будет контролировать Евразию. Да. Они правы в этом?
Ну, конечно. И мы даже знаем, кто будет контролировать. И мы знаем, кто будет вкладываться в Великий Шелковый Путь на борту. Мы все это знаем. Что здесь такого? Мы знаем также, что некоторые придурки либерального окраса в России на полном серьезе говорят о том, что вот сейчас будет создаваться Великий Шелковый Путь, и бабки в России из Китая потекут рекой, и мы там опять что-нибудь отожмем, что-нибудь наварим. Вот это мы тоже знаем.
Но мне кажется, что китайцы никогда не упускают шанс провести некую экспансию вместе с экономической. То есть будут продвигаться... То есть китайцы двигаются, десант высаживают. То есть они
Это нормальная практика для любой страны. Не только для Китая. Это Советский Союз, это США, это Великобритания. Это нормально. Что здесь такое?
А куда Советский Союз десантировался последний раз, если напомнить?
А социалистический блок вам напомнить?
А наших людей там осталось кого-нибудь?
А дружественные режимы в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, напомните?
Кроме браков, совместных браков с местными женщинами, по-моему, у нас там никаких наработок не осталось.
Ну, конечно, Фидель Кастро — это фантом.
Да.
Понятно.
Спасибо, профессор.
Спасибо вам большое. Давайте еще один звоночек, а то уже новостники начинают топать ногами. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да.
А вот вы сказали, что подписывают, значит, трудовые соглашения и BP, и Китай по проектам с Россией.
Да.
А на каких условиях? Почему не подписывают, если запрещено? На очень невыгодных для России?
Вы знаете, на условиях выгодных для России, потому что в данном случае нужны ресурсы. Я много раз говорил о том, что, ребят, не надо гнать, спасибо вам большое за звонок, не надо гнать ни на Роснефть, ни на Газпром, не надо. Ну да, у них там, конечно, неэффективные траты и прочее, прочее, прочее. Не они виноваты в том, что нефть и газа, доллары так неэффективно расходовались в жирные годы. Они-то тут при чем? Так уж получилось, что сегодня они оплот российского бюджета, российской экономики. От того, что мы будем их поносить, от того, что мы будем говорить, а вот они там что-то такое распродают по дешевке, ничего в лучшую сторону точно совершенно не изменится. Ведь к вопросу о том, что 73% якобы отойдет китайцам, хотя по большому счету там не предприятие, а поле, которое еще необходимо обустроить. А почему никто не вспоминает о том, что в ТНК BP 94,7% уставного капитала было оформлено на кипрскую компанию ТНК BP Holdings Limited? Вы где были? Сторонники и поборники свободного рынка, частной собственности или эффективного государства? 94,7%. А кипрский квази-офшор, в свою очередь, принадлежал карибскому офшору. Вот об этом никто ничего не говорит. Стратегическое предприятие было. А ТНК BP, значит, так вот, кусочек на улице лежит. Никто не поднимает. А ведь там и месторождение, и инфраструктура, и нефтеперерабатывающие заводы, и комбинаты, и бензозаправки. Там вертикально интегрированный холдинг. А никто об этом не говорил. А сейчас РБК, видите, как делает? Вбросил. Утечка. Официальной информации нет, но скандал, рейтинг и 5 годовых окладов в случае отставки. Вся меркантильная любовь этих людей к либеральным псевдоклише. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Я меняю тему. Я буду говорить о том, что в Москве, как показывают данные статистики, никакого кризиса, собственно, и нет. Но не могу не зачитать сообщение, что называется, в продолжение предыдущего банкета. Итак, 74-й. Я не знаю, что там было в начале, но не суть. Это причем смс-ка, ребят. Впаривает ВШЭ с подачи С. Шноля. Этот профессор знаком с Соросом и Зиминым. Они пиарят Шноля и его сына из Испании. Они этим летом опять проводили школу через МГУ «Жираф и слон». Это неодарвинисты и троцкисты. Их очень часто приглашают в Пущино. Маленков в Доме ученых по приглашению Шноля и Иваницкого озвучил, что они будут готовить новую элиту. Сейчас открылся центр МГУ по биотехнологии, возглавляет Мирошников. Они даже юридически выкрутились. Филиалы ХРАН оставили возрастных. Мирошников открыто ненавидит Путина, проплачивает марши протеста по слухам. Они вместе с другом Брынцалова Василовым пиарят с 8-го года биоэкономику. Всех накормим и вылечим. Надо их вытащить из-под ковров и вмазать этим грязным политиканам. Вот, оказывается, что надо сделать, чтобы жизнь наша пошла на лад. Это был СМС. Ребят, вы не думайте, что это было сообщение с сайта. То есть человек набивал. 574-й, я горжусь вами. Давайте о Москве. В последние дни, вчера, сегодня, многие говорили, много раз обсуждали о том, что по данным ВЦИОМ, 80% граждан высказались против переноса столицы из Москвы. При этом привлекательность столицы для респондентов сомнительна. Лишь 13% хотели бы, чтобы в Москве жили их дети. Люди связывают это со стрессами, дороговизной, плохой экологией. Всего 5% респондентов определенно хотят, чтобы столицу России перенесли из Москвы в другой город. Еще 7% скорее бы поддержали эту идею. 9% затруднились с ответом. Ну, а как я уже сказал, 80% против. Москва, по данным, по высказываниям сотрудников ЦИОМ, предстает как священная столица, а не как город, жирующий на чужих бедах и несчастьях. Поскольку господин Бах некоторое время назад задавался вопросом, сколько же на самом деле живет в Москве наших с вами сограждан, я не мог пройти мимо его вопроса и обратился к данным Мосгорстата. Ну, давайте так, прежде всего о Москве. Москва – это, по данным, опять же, городской статистики, это 8,5% населения страны, 24% всех организаций, 10% занятых в экономике, 34% научных работников, 14% малых предприятий. Вроде бы кризис. В январе-июле промпроизводство снизилось почти на 13%, по России на 3%. Оборот торговли упал на 10%, в Москве на 10%, по России на 8%. Инфляция, наоборот, выше, 1,2% официальных против общероссийских 9,4%. Ну, а теперь, собственно, отвечаю господину Баху и для общей информации всем вам. С 2001 по 2015 годы население наша столица выросла на 21%. Сегодня составляет, господин Бах, 12 198 тысяч человек. Не надо говорить, что никто не знает, сколько в Москве живет людей. 12 198 тысяч человек. Это, конечно, очень много, я согласен, но, тем не менее, вот такая статистика. Сколько приезжих, сколько мигрантов, сколько жителей ближнего и дальнего Подмосковья, а также других регионов работают в Москве, городская статистика не раскрывает. Мы знаем, что немало. Но если мы говорим о том, сколько живет по статистике, то это 12198. Москва — это вовсе не город пенсионеров, господа. В общей численности населения таковых ровно 25%. Жителей трудоспособного возраста 61%, моложе трудоспособного 14%. Надо сказать, что пенсионеров с 2001 года в Москве стало несколько больше. Если я говорю, что сейчас на начало 2015 года их четверть населения, то в 2001 году численность пенсионеров была по удельному весу 21% от общей численности населения. Безработица. Безработица. Апрель, июнь, самые свежие данные. Даже по методологии МОД менее 2%. По России в целом это 5,3%. У нас 1,9%. Теперь внимание, чтобы вы не говорили, что мы это скрываем. Среднемесячная начисленная зарплата по Москве в июне составила, ай-яй-яй, 66 562 рубля. Плюс 5% к тому же периоду 2014 года. Еще раз для тех, кто не расслышал. Средняя начисленная зарплата в Москве в июне составила 66 562 рубля. В первом полугодии 2015 года реальные денежные доходы, не надо нам про инфляцию и про рост тарифов на ЖКХ. Реальные денежные доходы москвичей выросли на 1,5%. На 1,5%. Кстати говоря, за тот же период 2014 года, за первое полугодие, снизились на 9,5%. А в этом полугодии, в прошедшем полугодии, выросли на 1,5%. В июле доля доходов, направленная, а теперь еще раз внимание, на пополнение вкладов, приобретение ценных бумаг, покупку иностранной валюты составила, ой-ой-ой-ой-ой, 21% от всех расходов населения. В апреле было 26,6. После того, как я посмотрел эти данные и привел их вам, я вспомнил фразу, опять же, которая была сказана на этой неделе, фразу руководителя банка ВТБ Андрея Костина, который считает, что в российской экономике нет кризиса, есть признаки стагнации. Помните, даже посмеялись тогда над словами господина Костина. Ну как это? Ну что это? Конечно, у них там кризиса нет. У Костина там какой кризис? Ну вот взяли отдельно взятую Москву. Да? 21% всех расходов – это финансовые расходы. Валюта, ценные бумаги, пополнение вкладов и прочее. Конечно, Москва – это не вся Россия. Ну, никто же не говорит. Ну, в общем и целом, мы же Московское радио, оно называется, если вы помните, «Говорит Москва». Так вот у меня вопрос к вам. Особенно учитывая то, что, вы знаете, к нам приходит Максим Лексутов, к нам приходят другие ответственные московские чиновники, рассказывают нам о том, как они заботятся, в том числе о нас, о московских автомобилистах. Это мы все слышали, это мы все знаем. Ну вот, вроде как кризис. Меньше машин на дорогах не становится. Ну, никак не становится. Пробки, в общем и целом, те же самые. И тут, опять же, статистика. В августе этого года, по сравнению с августом года прошлого, трафик на московских дорогах не уменьшился. Причем на московских дорогах рассекают отнюдь не только жители Москвы, но и других регионов. Так вот, есть ли в Москве кризис или нет? Может быть, мы здесь, в Москве, и напрасно плачем? И рассказываем о наших бедах. Еще раз повторяю, Москва — это не вся Россия, мы все это знаем. Меня интересует, как лично вы относитесь к текущей ситуации в нашем с вами городе. А для некоторых, например, для меня, еще и в родном городе. 7373948, смс плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение вы знаете. Добрый день, слушаю вас, представляю.
Здравствуйте. Хочу вам сказать, что все-таки кризис попахивает, потому что очень много хожу пешком по городу.
Да.
И очень много пустых помещений с известным всем словом аренда.
Да.
То есть они увеличиваются, так скажем, все-таки по не по геометрической, но по арифметической прогрессии точно.
Да. И ну, я бы не сказал, что даже по арифметически, но подрастает, я с вами согласен.
Да, да, и даже в торговых центрах все больше и больше и больше пустых помещений. Да. Поэтому я думаю, что это не окладка жизни все-таки. Ну, и с одной стороны, их тоже можно понять, потому что, я знаю, у меня люди работают в торговом центре одном, им правительство Москвы вот ввело этот налог.
Торговый сбор, это называется, мы о нем говорили, торговый сбор.
Но дело все в том, что я их понимаю, потому что эти торговые центры это берут аренду налом, и никто налоги-то платить не хочет.
Ну, а торговый сбор с тех, кто арендует, а не с торговых центров?
Да, да, так я говорю, так они же, когда дали статистику вот по торговым центрам правительства Москвы, там практически все торговые центры практически убыточные.
Ну, это...
Поэтому...
Я даже знаю, как это сделать.
Пора делиться.
Спасибо вам большое. Кстати говоря, хвалить себя не принято. Это ввел президент Российской Федерации в общепринятые нормы публичного поведения. Но тем не менее, вы знаете, мы в начале лета говорили о торговом сборе, я вам просто на пальцах объяснял, и, кстати говоря, в МК писала об этом достаточно подробно, как конкретно, по каким конкретно финансовым механизмам это ударит по индивидуальным предпринимателям. И говорил, что, ну, вот Сергей Семенович нам рассказывал о том, что можно, скажем, для тех, кто сидит на упрощенке, часть этого сбора зачитывать в виде платежей в московский бюджет. Но в налоговом кодексе есть жесткие ограничения. Ну, например, если вы платите 6%, то 3% вы можете оправдать этим торговым сбором. А вот 3% вы должны заплатить. Также я говорил о том, что, например, в парикмахерских, в салонах красоты, в фитнес-центрах, в кинотеатрах, в других, не связанных напрямую с торговлей, заведениях, существуют торговые точки, это сопутствующая торговля. Получается, что им тоже надо платить этот торговый сбор. А с учетом того, что ситуация сейчас с оборотом розничной торговли минус 10% по итогам первого полугодия, это, наверное, не очень здорово. Так вот, я вам должен сказать, что все это было учтено. Все это было учтено и разрешено не 3%, не половину от доходов, причитающихся городскому бюджету, а все доходы оправдывать торговым сбором. Разрешено, кстати говоря, и торговлю в тех заведениях, о которых я только что сказал, то есть в компаниях напрямую с торговлей не связаны, и прочее, прочее, прочее. То есть люди-то слушают, люди воспринимают, люди корректируют. Это к вопросу о том, что мы тут разглагольствуем, а нас не слышат. 7373-94-8. Есть в Москве кризис или нет?
Алло.
Да.
Я хотел как раз сказать по поводу вот кризиса, который у нас якобы отсутствует в Москве.
Да.
Ну, достаточно того сказать, что сколько народу в Москве работу потеряло из-за того, что Собянин закрыл, так сказать, кучу торговли, а мелкого бизнеса как раз мало, когда будет защита.
Да.
Вот, в нашей фирме только 90% точек закрылось.
А вы чем занимаетесь?
В подземных переходах торговля.
Чем?
Гормостом.
Чем?
Мы торгуем сувенирами, так. Мы торгуем часами.
Какими часами? Какими часами? Ну, какими конкретно? Я понимаю, что наручными. Какими?
Фирмы вам назвать или что? Что вы имеете в виду? Какими?
Да.
Наручные, настенные часы. Фэшн-фирмы, так сказать, не брендовые.
Ну, понятно, понятно. То есть подделка.
Бренды, нет, бренды мы не торгуем.
Понятно.
Значит, у нас есть российские фирмы, так сказать. Есть Китай, естественно, большая часть, но вполне дешевый товар, то, что народ как раз просит, потому что...
А почему закрыл Собянин торговлю в подземных переходах?
Значит, обуславливается это тем, что якобы, значит, город получает мало, хотя за прошлый год Собянин и Лекшутов подтвердил эту информацию, значит, было заявлено, что получено 4 миллиарда рублей
только с метрополитена. И еще чем?
Значит, и значит, будет якобы все выставлено на аукционы.
Угу.
Я могу сказать, что вот у меня лично на метро Варшавской 1 декабря было выставлено металлические ограждения около палаток. Заявлено было, торгуйте как хотите. Значит, аренду мы с вас, значит, берем, торгуйте как хотите. Значит,
то есть вы считаете, что ограничение торговли в подземных переходах свидетельствует о кризисе в нашем городе?
Я считаю, что потеря людьми работы в больших количествах, а только метрополитен, это порядка 10 тысяч человек потеряют работу к концу года. Сейчас потерял примерно половину. Город Москва было 1500.
Я понимаю, я понимаю. А это говорит о чем? Это говорит о том, что кризис в Москве?
Я считаю о том, что да, в Москве идет кризис, полномасштабный кризис, значит, который люди теряют работу. У меня
все полно понял, знакомых, все которые понял, потеряли все работу. Понял, спасибо вам большое. 7373948. Вот мнение. Ну, вот запретили торговлю в подземных переходах и внутри станции метро перед входом в метрополитен. Это свидетельствует о кризисе. Я в данном случае не адвокат московских властей, я не знаю, какими конкретно мотивами руководствовались столичные руководители, столичные начальники, когда закрывали, может быть, объективными, может быть, антитеррористическими, может быть, меркантильными, да что там, коррупционными, бог его знает. Но, на мой взгляд, это не вполне свидетельствует о том, что в Москве кризис. Куда делись эти люди? Куда делись люди, которые работали в этих подземных переходах? Я полагаю, что значительная часть этих людей были не коренными жителями, не москвичами, в общем, принятом понимании. Это люди, которые приехали из регионов, а то из ближнего зарубежья. Они снимали здесь жилье, они здесь работали, и вполне вероятно, они уехали из города. Это не те люди, которые рассекают по столице на автомобилях. По поводу налогов в московский бюджет, я утверждаю, что налогов с этого добра платилось явно недостаточно, если вообще что-то и платилось. По поводу работы, которую эти люди давали, я имею в виду собственников палаток в подземных переходах, у меня тоже большие сомнения, потому что, ну, сигаретная палатка или палатка для сувениров, это, мне кажется, не совсем та работа, которая нужна, и москвичам и не совсем тот товар, который нужен москвичам в первую очередь. Потому что вот москвичи, как мне представляется, не спят и не видят, чтобы приобрести там лишние сигареты, бутылку пиваса или часы небрендовых марок, которые очень часто еще и ломаются. Ну, это мое личное субъективное мнение, я вам его не навязываю. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, я Леонид, я хотел бы задать вопрос господину Кричевскому.
Вы, вот, может быть, захотите высказаться по...
Да, я захочу высказаться. Меня немножечко удивило ваше, когда вы рассуждали о кризисе, вы сравнивали нынешнее положение с тем, что было год назад, в 2014 году. Это совершенно корректно. В 2014 году уже был кризис. И если вы хотите судить, насколько мы в кризисе, надо сравнивать не с 2014, а с 2013 годом.
Знаете, это далее, не я сравниваю.
Далее,
это
дайте мне договорить, секундочку.
Да подождите вы, не надо вот здесь вот насаждать свою точку зрения. Это не я сравнивал, я приводил данные Мосгорстата. Ну, вот, это Мосгорстат говорил о сравнении 15-го года с 14-м годом. Стоп, а почему вы считаете, что...
Вы же делали вывод, что нету кризиса. Далее.
Я кризис, не делал вывод, всего, я спрашивал у вас.
Рынке,
видите, я вас не отключил.
Посмотрите, как крутил рынок потребительских автомобилей, например. А так. Это же совершенно очевидно по сравнению с 14-м, а по сравнению с 13-м годом.
Так.
Посмотрите, как просел рынок одежда и так далее, и так далее. Вот поэтому надо судить о кризисе, потому что кризис – это, прежде всего, провал потребительского рынка.
Что вы говорите?
Вы же говорите о 2014 году. Так. Можно сказать, что сильнее стал кризис в этом году.
Ну, простите, как вас зовут? Как вас зовут?
Но о наличии кризиса нельзя судить.
Нельзя. Простите, как вас зовут?
Меня зовут Леонид.
Еще раз?
Леонид.
Леонид, я же не утверждал, я вас спрашивал. Сравнение, которое я приводил, это не мое сравнение, а сравнение Мосгорстата. Наконец, третий. Вот теперь вы не перебиваете. Наконец, третий эпизод, который хотелось бы представить. Я не считаю, что вся московская экономика основывается исключительно на торговле, будь то потребительскими товарами, автомобилями или, простите, сигаретами с презервативами. Мне кажется, Москва заслуживает большую и лучше участи, нежели чем вы рисуете, рассказывая о провале в продаже автомобилей.
Вы знаете, вы передергиваете мои слова. Я даже сомневаюсь, что вы профессор. Потребительский рынок – это не только торговля, это
Леонид, и производство. А вы, простите, кто?
Я, простите, человек, который много занимается и производством.
Молодец.
Техникой, и разработкой. И прекрасно
по знаю, образованию, по...
Не экономист.
Вы по образованию, по...
Я высшее образование, я кандидат наук, если вас интересует.
Да, да. А почему вы позволяете себе разговаривать со мной в таком тоне?
Вот прекрасная иллюстрация пропагандиста. Когда возразить нечего, начинают говорить, почему вы разговариваете в таком тоне. Предъявите ваш паспорт. Да, просто замечательно. Да. Вы отлично проиллюстрировали.
Скажите, а что вы вообще, что вы вообще у нас делаете? Скажите, ну если здесь все так плохо, если тут сплошные пропагандисты собрались и вешают вам вашу на уши, у Путина там 3 копейки получает между дверьми в коридоре. Что же вы здесь делаете? Езжайте там, где все хорошо.
Вот замечательно. Спасибо.
Спасибо и вам. Напоминаю, мы начинали и мы заканчиваем мыслью великого Лихачева, которую я хотел бы в данном случае представить для нашего слушателя Леонида. Интеллигентность Леонида – это способность к пониманию, к восприятию. Это терпимое отношение к миру и к людям. Мы же не говорим о том, что в Москве никакого кризиса нет. Мы же не говорим о том, что в Москве кризис жуткий, сумасшедший, и люди здесь побираются на улицах. Мы ничего этого не говорим. Мы с вами обсуждаем, есть ли кризис или нет. Вот судя по статистике, кризиса нет. По вашему мнению, если учитывать падение продаж легковых автомобилей в этом году, то кризис есть. Ну, это ваша точка зрения, но ее не надо насаждать. Понимаете, 2 точки зрения, одна ваша, другая неправильная. Вы сомневаетесь в том, что я профессор, вы сомневаетесь в том, что я независимо, объективно смотрю на окружающую действительность. Это ваше право. Это ваше право. Никто у вас его не отбирает. Но надо быть терпимым. 7373948. Добрый день. Алло.
Добрый день. Меня зовут Вячеслав, я из Москвы.
Здравствуйте.
А вы относитесь к слиянию авиакомпании «Трансайр» и «Аэрофлот»?
Мы говорили об этом неделю назад. Это тема долгая и, к сожалению, для нас с вами не радужная, потому что, скорее всего, цены на билеты будут повышаться. Не потому что «Аэрофлот» такой плохой, а потому что «Трансайр», как мне кажется, слишком много денег сперло. А также выстроила билетную пирамиду. Вот так я отношусь. Давайте последний звонок на сегодня, а то новостники меня просто выгонят из студии. Добрый день, слушаю вас. Представляйте, пожалуйста. Да-да-да, подтверждает. Вы видите, подтверждает, что выгонят. Да-да, говорите.
Здравствуйте, еще раз повторюсь. Нестеренко, Алексей из Москвы. Да, у меня один единственный вопрос. А что делать-то? Все так мрачно, все так неудачно, и прям жить дальше не хочется. Делать что?
Думать. Спасибо. Спасибо вам большое, Алексей. Думать, развиваться, повышать уровень эрудиции, никому не верить на слово, я имею в виду в публичной сфере, прислушиваться, анализировать аргументацию, выдвигать собственные контраргументы. Когда этим будете заниматься вы и те, кто вокруг вас, будет повышаться интеллектуальный уровень всего нашего общества. А эта квинтэссенция отразится на том, что рано или поздно изменятся те решения, которые принимаются сегодня наверху. В том числе и слушать нашу программу. Потому что мне кажется, что помимо развлекательного и информационного элемента, она несет еще некий познавательно-интеллектуальный акцент. Ну, может быть, я ошибаюсь и слишком много беру на себя. Как бы то ни было, это был «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю. И, конечно, берегите друг друга.